Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем шестой урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать богослужение праздника Пятидесятницы, Дня Святой Троицы. Ближайший праздник Пятидесятницы будет праздноваться 16 июня 2019 года. Время празднования этого праздника обычно примерно совпадает с концом учебного года. Ну и вот весь прошлый учебный год мы посвятили разбору службы этого праздника, и также в нынешнем учебном году продолжаем разбирать ее. В прошлый раз мы закончили читать те богослужебные тексты, которые звучат на всенощном бдении, то есть на богослужении, которое в современной богослужебной практике совершается накануне вечером дня праздника. Сегодня обратимся к изменяемым текстам праздничной литургии, то есть уже к службе, которая непосредственно в день праздника совершается. Первые изменяемые тексты, которые на праздничной литургии будут звучать, это праздничные антифоны. Антифоны – это три песнопения, которые на божественной литургии исполняются по окончании Великой Ектении или Мирной Ектении. В воскресные дни, а также в большинство других дней года мы на литургии слышим так называемые изобразительные антифоны, которые состоят из псалмов 102, 145 и фрагмента, взятого из 5 главы Евангелия от Матфея, заповедей блаженств. Эти же изобразительные антифоны, кстати, название их объясняют тем, что они входят в последование изобразительных, то есть службы, которая может совершаться в тех случаях, когда по каким-то причинам нет возможности совершить литургию. Богослужебный устав предусматривает такую службу. Так вот, эти изобразительные антифоны исполняются также и в двунадесятые богородичные праздники. Что касается господских двунадесятых праздников, то они имеют собственные праздничные антифоны. В господские праздники в качестве антифонов на литургии исполняются фрагменты псалмов, которые по смыслу своему определенным образом перекликаются с празднуемым событием. Русский литургист, писавший в начале XX века, профессор Михаил Скобаланович, писал об антифонах следующее: «Праздничные антифоны на литургии – принадлежность только Господних двунадесятых праздников, являясь пережитком той эпохи в истории богослужения, когда оно сводилось почти все к избранным псалмам, каждый стих которых имел приноровленный к празднику припев. Антифоны избираются из наиболее подходящих к празднику псалмов, причем первый из трех антифонов имеет отдаленный от праздника и просто молитвенный припев, обращенный к Спасителю во имя Его Матери. Второй антифон имеет припев, обращенный к Спасителю уже как к Сыну Божию и во имя празднуемого события, а третий имеет своим припевом самый тропарь праздника, то есть самый близкий к празднику припев». Конец цитаты. То есть, как мы слышали, те стихи из псалмов, которые составляют вот это песнопение, именуемое антифоном, исполняются, перемежаясь особым припевом. К стихам первого антифона припевом служат слова «Молитвами Богородицы спаси, спаси нас». К стихам второго антифона в господские праздники служат слова «спасины Сыне Божий», далее вставляется выражение, отражающее смысл праздника. Ну, например, на праздник Рождества Христова «спасины Сыне Божий, рождейся от Девы, поющая ти Аллилуйя». Вот эти вот слова «спасины Сыне Божий, поющая ти», то есть «спаси нас, Сын Божий, поющий в тебя», являются неизменной частью вот этого припева, но в него вставляется выражение по смыслу праздника. На Рождество «спасины Сыне Божий, рождейся от Девы, поющая ти Аллилуйя», на праздник Богоявления «спасины Сыне Божий, во Иордане крестивыйся, поющая ти Аллилуйя», ну и так далее. Припевом к стихам третьего антифона служит уже тропарь праздника. Скажем также, что название антифон связано с тем, что богослужебный устав предполагает исполнение стихов антифона попеременно двумя хорами. Такое возможно в крупных храмах, конечно, только вот где есть два хора. В литургике существует термин «антифонное пение», которое как раз и подразумевает попеременное исполнение кратких песнопений двумя хорами. Это пояснение, касающееся праздничных антифонов вообще. Если обратиться теперь непосредственно к антифонам, звучащим на литургии в день праздника Пятидесятницы, в день Святой Троицы, то следующее о них можно сказать. Прочитаем комментарий профессора Скобалановича. Первый антифон на литургии праздника Пятидесятницы, пишет он, взят из псалма 18-го, 2, 3 и 5 его стихи. В псалме говорится о том, что славу Божию возвещает постоянно, день ото дня. Небо невидимое и небо видимое, твердь. Они свидетельствуют по всей земле о том, что Бог сотворил их. Что говорится в псалме о небе, то приложимо и к апостолам. И они по всей земле проповедовали о Боге и славе Его, Иисусе Христе. А к такой проповеди сделало их способными сошествие Святого Духа на них в день Пятидесятницы. Во втором и третьем антифонах, взятых из псалмов 19 и 20, прославляется Христос как Царь Небесного Царства, оставивший по отшествии своем от земли царем на ней Духа Святого, который посему и называется царем в молитве к Нему, и от лица верующих произносятся этому царю те молитвенные благожелания, которые избранный народ выражал своему царю. При этом в первом псалме, то есть в 19-м псалме, еще ожидается осуществление этих благожеланий, а в 20-м оно уже констатируется как факт. Прочитаем теперь сами антифоны. Первый антифон: «Небеса поведают славу Божию». Далее следует припев: «Молитвами Богородицы спаси, спаси нас». Далее: «Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь. Молитвами Богородицы спаси, спаси нас. День дни отрыгает глагол, и нощь нощи возвещает разум. Молитвами Богородицы спаси, спаси нас. Во всю землю изыде вещание их, и в концы вселенные глаголы их. Молитвами Богородицы спаси, спаси нас». Так полностью звучит этот антифон. Стихи 18-го псалма, это 2, 3 и 5 стихи, поются, перемежаясь припевом «Молитвами Богородицы спаси, спаси нас». Это общий припев для первого праздничного антифона в любой господский двунадесятый праздник начало этого антифона прочитаем еще раз: «Небеса поведают славу Божию, молитвами Богородицы спаси, спаси нас. Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь, молитвами Богородицы спаси, спаси нас». Профессор Скобланович поясняет, что повторяется начало псалма, так как в первый раз это начало пелось в качестве только заглавия или образца для пения. Ну и вот, собственно, второй стих 18-го псалма: «Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь». Еще раз прочитаем пояснение Скобалановича. В этом псалме, 18-м, говорится о том, что славу Божию возвещает постоянно, день ото дня. Небо невидимое и небо видимое, твердь, они свидетельствуют по всей земле о том, что Бог сотворил их. Что говорится в псалме о небе, то приложимо и к апостолам. Они по всей земле проповедовали о Боге и славе Его, об Иисусе Христе. А к такой проповеди сделала их способными сошествие Святого Духа на них в день Пятидесятницы. Конец цитаты. Ну вот теперь по поводу текста некоторые комментарии. «Небеса поведают славу Божию». «Поведают» этому церковнославянскому глаголу в греческом тексте. Напомним, что хотя псалмы написаны в оригинале на древнееврейском языке, но церковнославянский перевод – это перевод с греческого. И вот здесь в греческом тексте «настоящее время», хотя мы, возможно, склонны воспринять слово «поведают» как глагольную форму будущего времени, но в церковнославянском языке менее четко, чем в русском языке, выражена граница между настоящим и будущим временем глагола. «Поведают» — вот это именно настоящее время. В греческом тексте мы находим форму настоящего времени. Аналогичный пример можно найти в одной из утренних молитв, когда мы произносим «Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости». «Благословим» — это тоже форма настоящего времени, настоящего, а не будущего. «Мы благословляем Тебя, Всевышний Божий и Господь милости». «Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь». На месте церковнославянского глагола «поведают» греческое слово со значением «рассказывать», «излагать», то есть «небеса рассказывают о славе Божией». Далее читаем «творение же руку Его возвещает твердь». «Руку» — это форма двойственного числа. Двойственное число — одна из грамматических категорий церковнославянского языка. Двойственное число употребляется тогда, когда речь идет о двух предметах, поэтому особенно часто в двойственном числе употребляются слова, обозначающие парные предметы — руки, ноги, глаза, уши. «Руку» — это родительный падеж двойственного числа. «Творение рук Его возвещает твердь». «Возвещает» по-гречески «анангелли» — глагол, имеющий тот же корень, который в слове «ангелос» — «ангел», «вестник». А «творение» по-гречески «писис» — это слово, которое также попало в русский язык, в слове «поэт». Греческое «писис» в более древнем чтении будет читаться как «поиесис». Вот в таком звучании яснее видно, что слово «поэт» от него происходит. Можно также вспомнить, что когда-то в России говорили не «поэт», а «пиит». Слово «поэт» — это такой вариант данного слова, на котором отразилось уже латинское произношение, то есть «поэт» уже из западноевропейских языков заимствовано, а «пиит» — непосредственно из греческого. Ну и вот творение «писис». По пояснению Скобалановича, слово это значит «делание», «приготовление», «творение», «сочинение». Кстати, в символе веры мы говорим, что веруем в Бога, Творца небу и земли. Вот это Творца небу и земли по-гречески «пиитин урану ке гис». То есть Бог, Творец, как бы сочинитель, подобно поэту неба и земли. Профессор Скобаланович в комментарии к этому стиху, второму стиху 18-го псалма, отмечает, что во второй половине этого стиха «творение же руку его возвещает твердь», оттеняется художественность творения, подле отмеченной в первой половине стиха «мощности его». Или «славе Его». «Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь». Вообще здесь, как и во всей псалтире, четко проявляется такая особенность библейского текста, библейской поэзии в первую очередь, как параллелизм. Вот эти стихи псалмов состоят из двух частей. Вторая часть при этом как бы параллельно первой, она выражает ту же мысль, что выражена в первой части стиха, только другими словами. «Небеса поведают славу Божию», первая половина стиха, «творение же руку Его возвещает твердь». Если мы вспомним, где в Библии слово «твердь» употребляется в первый раз, оно употребляется в повествовании о втором дне творения, в шестом стихе первой главы книги «Бытие» по-церковнославянски «И рече Бог, да будет твердь посреди воды, и да будет разлучающий посреди воды и воды, и бысть тако». «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет воду от воды, и стало так». Твердь здесь в еврейском оригинале употребляется слово со значением «пелена», «покров». Так древние люди представляли себе небо, это какая-то пелена, простертая над землей. То есть слово «твердь» в библейском употреблении синонимично слову «небо» или «небеса». И вот здесь в первой половине второго стиха 18-го псалма употребляется слово «небеса». «Небеса поведают славу Божию». А во второй половине синонимичное слово «твердь». «Творение же руку Его возвещает твердь». То есть опять же о небе говорится. Та же самая мысль о том, что небо говорит о творении Божием, выражена другими словами. Вот в этом библейский параллелизм, особенность библейского текста проявляется. Ну и как мы уже зачитали пояснение Скобалановича, во второй половине стиха оттеняется художественность творения против его мощи, о которой говорится в первом стихе. «Небеса рассказывают о славе Божией, и о творении рук его возвещает твердь». Затем следующий стих, третий стих 18-го псалма. «День дни отрыгает глагол, и нощь нощи возвещает разум». Ну вот здесь уже некое противопоставление второй половины стиха, первой половине. В первой половине о дне говорится, во второй половине о ночи. «День дни» отрыгает глагол. «Дни» — дательный падеж. Слово «день» — отрыгает, то есть изливает. «Отрыгнути» — это слово в церковнославянских текстах часто употребляется в таких контекстах, когда говорится о речи, о словах. Ну вот, например, начало 44-го псалма. «Отрыгну сердце мое слово благо, глаголю ас дела моя цареви». «Отрыгну» — это аорист, одно из прошедших времен церковнославянского глагола в форме третьего лица единственного числа. «Отрыгну», то есть «излило», «отрыгну сердце мое слово благо», «излило сердце мое благое слово». Это начало 44-го псалма. Ну и вот здесь, в третьем стихе 18-го псалма, «день дни отрыгает» глагол, то есть «день дню изливает слово». Сергей Сергеевич Аверинцев в своем переводе вот этого псалма написал так в третьем стихе: «день дню изливает молвь». В других переводах, например, в переводе Бирюковых, «день дню изрекает слово», но Аверинцев перевел буквально: «день дню изливает молвь». Ну и вторая половина стиха: «и нощь нощи возвещает разум». Слово «разум» является переводом греческого «гносис», это значит «знание». «Ночь ночи возвещает знание». Переводчики находят и другие слова здесь для перевода. Но вот, например, в переводе Бирюковых этот стих, третий стих 18-го псалма, читается так: «день дню изрекает слово, и ночь ночи возвещает мудрость». А в переводе Сергея Сергеевича Аверинцева: «день дню изливает молвь, и ночь ночи являет весть». Еще пятый стих 18-го псалма входит в состав первого праздничного антифона в день Пятидесятницы: «во всю землю изыде вещание их, и в концы вселенная глаголы их». Если обращаться к буквальному смыслу 18-го псалма, то здесь продолжается речь о творениях Божиих, о небесах. Образно говорится о них, что они возвещают славу Божию, и по всей земле проходит голос их, во всю землю изыде вещание их. Вещание здесь — перевод греческого слова «фтонгос», то есть «звук» или «голос». Слово достаточно точно подобранное, поскольку речь идет вот о неодушевленных предметах. Звук их, звук творений Божиих, которые, образно выражаясь, рассказывают о величии Бога. Апостол Павел прилагает эти слова к апостольской проповеди. В 10 главе послания к римлянам, 18 стихе этой главы, мы находим вот эти слова: «во всю землю изыде вещание их, и в концы вселенной глаголы их», в том контексте, где рассказывается о проповеди апостолов. Так что апостолы также по всей земле рассказывали о Боге, подобно тому, как творения Божии рассказывают о Нем. Что касается слова «вселенная», то в древности оно обозначало населенный мир, вся известная человечеству территория, территория, на которой живут люди. То есть слово, а здесь это синонимично слову «земля». «Во всю землю изыде вещание их, и в концы вселенной глаголы их». Если буквально переводить, по всей земле прошел звук их, и до концов мира слова их. Ну вот перевод Сергея Сергеевича Аверинцева: по всей земле несется их вопль, до концов вселенной слова их. Вот таков первый антифон из службы праздника Пятидесятницы, первый антифон литургии. На этом мы закончим наше сегодняшнее занятие. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго.